откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
А в студии Илья Харламов. Это программа «Хазин знает» с экономистом Михаилом Хазиным. Но Михаила Леонидовича пока нет на связи. Пытаемся установить с ним контакт. Но изначально хотелось бы заявить темы, которые планируем обсудить с Михаилом Хазиным. Их несколько. Первое из них связано с усилиями не кого бы то ни было, а блока НАТО по снижению зависимости Европы от российского газа. На самом деле об этом узнала испанская пресса, но, скорее всего, информация носит вполне корректный характер, потому что и раньше подобные заявления звучали и подобная информация просачивалась, но некая конкретика есть. Например, в НАТО, в Брюсселе изучают возможность построить, создать газопровод, который соединил бы испанскую Каталонию с Германией, ну и, соответственно, Центральная Европа в меньшей степени будет зависима от российского газа, но и в целом вот эта политика, она носит уже достаточно системный характер, ну, собственно говоря, и в Германии звучат аналогичные заявления о снижении энергетической зависимости от России, в частности, в Бундестаге об этом заявляют некоторые депутаты. Ну и, в общем, на низком старте находятся Соединенные Штаты Америки и Катар. Эти страны вкладывают довольно большие деньги, инвестируют в создание инфраструктуры, флот соответствующего для производства и доставки СПГ в Европу. Ценовая политика будет, конечно, другая по отношению к тому товару, который будут продавать европейцам, это будет просто дороже, да. Но, тем не менее, в общем, эти усилия есть. Вторая тема — это олимпийские дела, но не в разрезе спорта, а в разрезе политики. В силу того, что, как известно, Владимир Путин прибыл с визитом в Китай и встречался с Си Цзиньпином. Ну вот мне показывают, что Михаил Леонидович на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отлично. Михаил Хазин, еще раз напомним, в эфире радио «Спутник», экономист. Ну, давайте мы начнем все-таки вот с этой всей истории с НАТО, о том, что в Брюсселе продумывают, значит, возможность создания газопровода, который соединит Каталонию с Германией, ну и в целом какую-то они хотят поменять конфигурацию доставки энергоресурсов в Европу. Я уже так вкратце сказал, что и Соединенные Штаты, естественно, предпринимают некоторые усилия, и Катар там наращивает инвестиции, и звучат в самой Европе все громче заявления о том, что надо бы вот эти 30-40% российского газа в европейском энергобалансе снизить. Как прокомментируете вот эти сведения, которые в испанскую прессу просочились?
Ну, во-первых, газ из Катара дороже. В общем, все это знают, и это все понимают. А российский трубный газ самый дешевый. Хотите более дорогой, но флаг вам в руки. Мы-то можем продавать газ и на восток теперь. Но будем продавать в Китай, в Юго-Восточную Азию. А вы, ребята, что хотите, то и делайте. Кроме того, вы не забудьте, что вся эта система сегодня создана с одной единственной целью, вся эта истерия. Чтобы можно было под нее продавать газ, который уже получен западными компаниями западноевропейскими еще, так сказать, в прошлом году и закачан в хранилище с наценкой 500-600%. То есть речь идет о том, чтобы получить сверхприбыль и свалить повышение цен на газ на Россию, который якобы не дает дополнительный дешевый газ. А Россия и не может дать дополнительный дешевый газ, потому что пока предыдущий дешевый газ не продадут с максимальной наценкой, никто дополнительный газ из европейских же олигархов в Евросоюз не пустит, чтобы цены не упали. Так что чего уж там. То есть это в чистом виде такое вот паразитирование на своем же населении. Ну, пускай свое население разбирается со своими олигархами.
Михаил Леонидович, а вот скажите, пожалуйста, но мы всегда рассуждаем в следующей парадигме. Есть практические интересы, есть калькулятор, на котором можно посчитать стоимость газа, объемы поставок там, из России, из Катара, из Соединенных Штатов по океану на судах сжиженного газа и так далее. И вот в этой парадигме, естественно, более выгодно сотрудничать с Россией. И поставки эти, если не наращивать, то, по крайней мере, держать на таком же уровне. Но есть еще и политическая парадигма, да, ведь мы тоже видим огромное количество заявлений в той же самой Европе, и на парламентских площадках, трибунах, и в разных высоких кабинетах о том, что действительно надо бы как-то уменьшать в энергобалансе роль России. Вот в этом балансе политика может перевесить в конечном итоге, или все равно калькулятор – это самое главное и было, и останется?
Ну, вы понимаете, там же имеется некоторая группировка элитная, которая так уж получилась с помощью своих вашингтонских старших товарищей, пришла к власти в 2000-й год. Практически во всех странах Западной Европы. Ну и в Восточной, на самом деле, тоже. Это люди, у которых довольно специфическое мироощущение, главным образом потому, что они ни за что не отвечают. Собственно, вся их паника, она связана с чрезвычайно банальной ситуацией. Они непрерывно как бы паразитировали на своем населении, и, в общем, ничего им за это не было. А сейчас начался кризис, и от них требуют каких-то реальных действий. Они просто не делать эти действия не могут. Ничего, они не подготовлены, они ничего не знают. И в результате они начинают паниковать. Начинаются истерики, там еще чего-то. Абсолютно аналогичная ситуация в Соединенных Штатах Америки. Я вот вчера написал текст, в котором объяснил, что и в Соединенных Штатах Америки, и частично и в Англии, и частично даже в Западной Европе происходит ситуация, страшно похожая на ту, которая была в СССР в середине 20-х годов, когда группировка национально ориентированной элиты, куда входила и непосредственно группа Сталина, и группа региональных элит, там, грузинской, армянской и так далее, и входила группе как бы российских, но не сталинских людей, типа группировки Бухарина-Угланова, они воевали с такой же внешней, ну, условно, грибницей, ризомой, которую, условно, можно назвать Коминтерн, который исходил из неких интересов глобальных. Значит, нужно при этом понимать, что каждый глобальный проект, в случае СССР это красный, в случае современного Запада это западный глобальный проект, они исходят из своих интересов. У каждого есть свой глобалистский проект. И западный проект в 1991 году победил всех и создал в каждой стране свою такую вот грибницу, которая отвечает за его интересы, а вовсе не за интересы национальных государств. И происходит отчаянная схватка. В Соединенных Штатах Америки она персонализировалась в драке Трамп-Байден. В Великобритании это вот смена предыдущего руководства на Джонсона и так далее, и тому подобное. И вот эта вот схватка, если угодно, вот та линия, которая сегодня русофобская, которая имеет место в Западной Европе и в Евросоюзе, это как раз вот эти вот либералы. То есть, грубо говоря, это аналог Чубайса, Коха, Грефа, Гайдара, Волошина, Юмашева, то есть тех людей, которые у нас практически в 90-е годы получили власть, но в 2000-е их постепенно начали отстранять. В Соединенных Штатах Америки их вроде бы отстранили, но они снова появились. А вот в Западной Европе, в Евросоюзе, в Брюсселе эти люди пока сидят крайне прочно. И у них в голове одна единственная цель. Это цель сохранения власти. Они прекрасно понимают, что альтернативные ситуации, они для них смертельны. А если еще учесть вот сделанное на прошлой недели декларацию российско-китайскую, то это вообще для них катастрофа.
А российско-китайская декларация чуть позже, да, пока Европе, Соединенных Штатов, да.
Ну, а что, собственно? Вот они как бы, у них основная мысль – любой ценой удержаться у власти. Для того, чтобы это сделать, нужно заставлять своих людей верить вот в эти вот либеральные ценности. Люди говорят: ребята, какие либеральные ценности, когда цена на газ выросла там в 3 раза? Давайте, а давайте лучше мы сделаем так, чтобы цена опять упала, а ценности будут нелиберальны. А им говорят: нет, вот либеральные ценности – это наше все. Ну, вспомните, как действовала советская пропаганда в начале 80-х. Это вот один к одному, да, один к одному.
Михаил Ильич, скажите, пожалуйста,
народ.
Вот...
Народ!
Да-да.
Народ и банкиры едины, да. Наша цель, как это называется, либеральный... капитализм, ну и так далее.
Но смотрите, есть либеральная финансовая элита, если угодно, но есть еще и промышленники. Вы об этом тоже часто говорили. Такое крупное промышленное лобби в Соединенных Штатах, они там, естественно, были в контрах с этими финансистами, глобалистами. Так вот, если взять все-таки в ракурсе европейской темы, о которой мы говорим, и, значит, та мысль, что Европа обладает ограниченным политическим суверенитетом, банальная, не нова, и тем не менее. Крупные американские корпорации, производители сжиженного газа, они через свою политическую элиту или сами по себе могут повлиять на европейцев именно с целью продажи своей продукции в большей степени в Евросоюз в ущерб российскому газу. Есть такие механизмы?
Рынок американский, он дефицитный. То есть они закупают газ. По этой причине продажа сжиженного газа – это такой специфический проект. Его двигал Трамп. Но Трамп его двигал в рамках сделки. Поскольку у Байдена эта сделка не работает, то по этой, у него другая модель, то по этой причине смысла Соединенным Штатам Америки продавать свой сжиженный газ в Евросоюз нет. Обращаю ваше внимание, кстати, что они сейчас и не продают. Газ, который попадает в Евросоюз под видом американского, это на самом деле газ российский. То есть, иными словами, Евросоюз заставляют покупать российский сжиженный газ. Но не по цене российского газа, а по цене американского. И разницу между российским и американским сжиженным газом положительно. США и Россия делят в некоторой пропорции. Но поскольку договорились американцы, то американцев большая часть. Но нужно не забывать, что основную эту часть все равно получает Россия.
Ну, да.
На самом деле это тотальный обман бедных, несчастных европейцев, ну, которых заставляют покупать дешевый газ по более высоким ценам. Мы про это уже говорили, что поскольку до тех пор, пока в Евросоюзе не будет субъектности, так и будет продолжаться. А говорить про это запрещено, потому что СМИ находятся под контролем правильных людей. Вон Rush Today в Германии пыталась эту тему обсуждать, ее прикрыли, а чтобы не выпендривались, чтобы не лезли, тут большие дяди делают большие деньги. А вы тут что, решили открыть глаза народу? А зачем? Занимайтесь своим народом, а наш народ не трогайте. Нас все, говорю, мы строим либеральный капитализм, слава банкиров.
А слава КПСС, так и хочется добавить. Но давайте...
Нет, КПСС была у нас, а не слава банкиров.
Но теперь по-другому называется тот субъект, кому слава. Значит, что касается визита Владимира Путина в Китай, его встречи с Си Цзиньпином, есть декларация совместная, большой документ, много о чем там говорится, в том числе об угрозе АУКУС. Мы, может быть, по пунктам так пробежимся, да, о том, что Тайвань является, собственно, частью Китая, Большого Китая, ну и договорились о некоторых, опять же, энергетических новшествах. Ну, какие новшества? Просто увеличение объемов будет, в частности, газа. Дополнительно 10 миллиардов кубометров Россия будет поставлять в течение четверти века. Всего таким образом будет в год поставлять 48 миллиардов кубометров. Ну и за 10 лет 100 миллионов нефти Роснефть поставит в Китай.
Давайте мы поговорим о том, что важно.
Давайте. Вот это не важно.
Это не важно.
Давайте о газе.
Это обычная сделка, и газ не важен.
Так.
Важно там несколько обстоятельств. Обстоятельство первое. Сказано о том, что Запад, Соединенные Штаты Америки и их западные союзники отныне являются в мире меньшинством. И по этой причине навязывать свою позицию никому не имеют права. А обсуждать позицию разных стран и разных сторон можно в Совбезе ООН. И больше там ничего не нужно. Это вещь первая. И самое главное. Вещь вторая, что Россия и Китай исходят из логики, что каждая страна вправе сама себе определять, с кем она дружит. С Соединенными Штатами Америки, с Россией, или с Китаем, или с Индией. Но при этом безопасность крупных игроков не должна ущемляться. И по этой причине Китай поддержал как бы российскую позицию по Европе. Ту самую, которую на Западе называют ультиматумом. Может быть, не совсем корректно. Это вещь два. Вещь третья. В декларации России и Китая упомянуто, правда, только в одном месте, но этого достаточно. Индия. То есть, иными словами, знаете, как это... в деревенских таких вот, да, или там уличных историях, идет такой хиленький, хлипкий мальчик, вот, а за ним идет такой амбал. И маленький мальчик говорит, ну, кто на нас с Васей, имея в виду вот этого самого амбала, да? Так вот, кто на нас, да? Вот у нас Индия и Китай, и Россия. Теперь вопрос, а зачем Китаю Россия? Вот это ключевой вопрос. Кстати, вся русофобская общественность, это очень хорошо видно по всякого рода так называемым анонимным телеграм-каналам, которые начали сейчас просто вот последние недели феерическую русофобскую активность. Они все время пытаются объяснить, что Россия, что американцы идиоты, потому что они толкнули Россию в объятия Китая. Но Россия – идиоты тоже, потому что мы для Китая всегда будем питательной средой и никаким не партнером. Так вот, на самом деле нет. И Россия может играть невероятно важную роль для Китая, я бы сказал, жизненно важную роль. Дело в том, что Китай должен строить свою внешнюю периферию, ту самую китайскую валютную зону. Китай пытался ее строить через создание Великого Шелкового пути нового, но это была линия, направленная на как бы движение своих товаров в Евросоюз, то есть такой вот сухопутный путь. Но проблема стоит в том, что поскольку в Европе предстоит кризис западный, то по этой причине этот сухопутный путь теряет смысл. По этой причине логика переходит от создания вот этого, вот этой полосы к созданию реальных валютных зон в полном соответствии с логикой, описанной нами в книжке 2003 года «Закат империи доллара и конец Пакс Американ». Но для того, чтобы создавать свою валютную зону, необходимо, чтобы в ней были страны, не китайские, которые в нее входили. Для этого надо им объяснить модели, объяснить правила поведения и все остальное. А у китайцев проблемы, и они в этом убедились при построении своего Великого Шелкового пути. Их никто не понимает. Они говорят по-китайски, их не понимают, более того, их боятся. И для того, чтобы они могли создать более-менее устойчивое образование, которое превышает их национальные китайские границы, им нужны толмачи. Причем толмачи такие серьезные, которые и модели будут предъявлять, и все остальное. Единственное, кто сегодня на эту роль может претендовать, это Россия. И это работа, которую китайцы должны будут выполнять даже не год и не два, а десятилетия. И по этой причине для сегодня Китай и Россия – это равноправный партнер.
Вот, Михаил Леонидович, можно, да, вот как раз задам вопрос, но часто же упрекают. Я так понимаю, что задача максимум, если я правильно вас понял, если нет, поправьте, пожалуйста, это как бы инкорпорировать в Россию в зону юаня, да, при учете того, что часто идут заявления, кое-какие расчеты уже проводятся между Россией и Китаем не в долларах, а в юане. И все-таки о равноправном партнерстве ведь часто звучат упреки в том, что вот Россия, дескать, продает лес в Китае, углеводороды, там землю в аренду сдают, очень часто тоже вспоминают, а взамен получает продукцию, да, высокотехнологичную или не очень высокотехнологичную, да. Вот в этой модели о равноправии как можно говорить?
Ну, с лесом, как известно, уже принято решение, что мы кругляк не продаем. А что касается территорий, то нужно понимать, что у нас экономика и финансами до сих пор ведут вот эту вот часть мировой финансовой резомы, либеральный, да, который до сих пор контролирует Центробанк и Минфин, и в том числе многие региональные власти, которые радостно отдадут хоть всю Россию, как бы, и продадут все, что угодно. И с ними еще предстоит борьба. Я уже говорил про то, что во всех странах мира эта резома присутствует. В Соединенных Штатах Америки дело уже дошло практически до гражданской войны. Вот. Я не исключаю, что еще это все будет усиливаться по мере того, как станет понятно, что инфляция не упадет. То есть президент еще либеральный, Байден, а инфляция высокая, снижаться не хочет, и поэтому в 2022 году республиканцы получат Конгресс, а в 2024 они проведут своего президента. То есть, как правильно отметил, я вот только не помню, кто в нашей дискуссии на «Авроре» с Евстафьевым и Безруковым, кто-то, по-моему, Евстафьев, а может быть, даже он раньше это упомянул, что нынешняя ситуация страшно напоминает стояние в США, стояние на реке Угре. То есть никто не готов начинать военные действия, и проиграет тот, у кого как бы меньше внутренний ресурс. Поскольку внутренний ресурс сегодня меньше у Соединенных Штатов Америки, то они и должны проиграть. Но это не значит, что мы должны хлопать ушами. Так что посмотрим. Я на все это дело смотрю как бы в этом смысле немножко философски. Но вот повлиять на это все равно нельзя. Главное не расслабляться. Мое дело, так сказать, подкладывать под это некоторые теоретические основания. Но это надо очень подробно объяснять. Я вот в эту субботу в Москве целый день буду трепаться, 12 февраля семинар будет мой, где я буду все это рассказывать подробно от начала до конца, потому что это совершенно невозможно рассказать коротко, ну просто ну, вот, ну никак, потому что целая куча аспектов, моментов и так далее. Но то, что Россия сегодня не просто партнер Китая, а партнер равноправный, это абсолютно очевидно. И это, нет, это не значит, что Китай при первой возможности не попытается Россию под себя подмять. Но сегодня считать, что Россия станет частью зоны юаня, это значит, ну, как бы быть глубоко неадекватным.
Неадекватно. Смотрите, пожалуйста, вот еще, если говорить о Китае, ну, вспомним события полуторанедельной давности, когда Си Цзиньпин провел онлайн-саммит с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, и, в общем, тоже пресса пишет, что вот из региона Центральной Азии, где Россия традиционно сильна, и, в общем, это зона ее влияния, в хорошем смысле этого слова, так вот, из этого региона Китай хочет сделать эдакий маленький Китай. Я вот такое выражение увидел в какой-то статье. И, кстати говоря, в итоговом тоже документе, заявлении, это Россия не упоминалось тогда. Значит ли это, что конкуренция будет между Россией и Китаем в Центральной Азии или какой-то будет другой расклад?
Ну, вы знаете, я могу сказать только одно. Я могу по этому поводу отметить следующее, что посмотрите на Синьцзян-Уйгурский автономный. Вы хотите сказать, что Казахстан, Узбекистан, Туркмения хотят повторить их опыт?
Я думаю, поэтому никто я не хочет. Верю, никто не хочет.
Ну, поэтому я не верю, что они лягут под Китай. Вот и все. Вот и все.
С Россией конкуренции там не будет, учитывая Великий Шелковый путь и прочие проекты?
Я себе не представляю, как Китай в нынешней ситуации может двигать проект Великого Шелкового Пути. Им нужны ресурсы для того, чтобы выходить из кризиса. Они уже резко сократили свою активность. Я, кстати, не исключаю, что саммит связан с тем, что Китай объяснил лидерам этих стран среднеазиатских, что вложения в рамках проекта Великого Шелкового Пути будут сильно сокращаться. Ну, просто что ж... потому, что у Китая уже ресурсы.
Ресурсов нет. У нас еще впереди пара тем, в том числе обсудим, кем мечтают быть, вернее, кем мечтают, чтобы были их дети, родители, проживающие в Российской Федерации. Довольно любопытное исследование. Ну и если удастся, поговорим о том, как выживать брендом модным, и не только и не модным, а и массовому сегменту вот в условиях роста цен и глобальных негативных процессов в экономике. Мы общаемся с Михаилом Хазиным, экономистом. Делаем небольшой перерыв.